Brothers, welcome to this seminar on the expository ministry of our good Baptist friend John Bunyan.
Добро пожаловать, братья, на семинар о проповедническом служении нашего хорошего баптистского друга Джона Буньяна.
Of course, he is the world-famous author of Pilgrim's Progress.
Конечно же, он известный на весь мир автор книги «Путешествие пилигрима».
And as one who's lived long ago, I hope that the life of Bunyan will be an encouragement for you even today.
И несмотря на то, что он жил много лет назад, надеюсь, что жизнь Джона Буньяна будет большим ободрением для вас сегодня.
And in particular, I want his life to glorify God by showing how he persevered as a minister of the Word of God.
И в частности, я бы хотел показать, как он для славы Божьей претерпевал все трудности в своей жизни.
And as a result, that you would leave this lecture with the same God-glorifying vision of ministry that John Bunyan had.
И я бы хотел, чтобы к концу этой лекции вы бы ушли отсюда с тем же самым прославляющим Бога видением, которое было у Джона Буньяна.
So in this lecture we'll walk chronologically through his life.
На этой лекции мы хронологически пройдем по его жизни.
First, if you're taking notes, we'll talk about his birth and early life.
И сначала, если вы записываете, мы поговорим о его рождении и о ранней жизни.
John Bunyan lived from 1628 to 1688.
Джон Буньян жил с 1628 года по 1688.
Okay, so what else is going on in this time to give you a frame of reference?
Итак, что же еще происходит в это время, чтобы показать рамки временные вот его жизни?
Well, it's during this time that we have the 30 Years' War in Europe.
Во время жизни Буньяна проходила 30-летняя война в Европе.
We have the great rational philosopher René Descartes writing at this time.
В то время писал известный рационалистский философ Рене Декарт.
In Russia, the Ottoman Empire commenced the Russian-Turkish wars at this time.
И также в это время Россия и Османская империя начали серию войн между собой.
Peter the Great became a joint ruler of Russia at that time.
В это время Петр I становится главным правителем России.
There were also Puritans that lived at the same time as Bunyan, like John Owen.
Также такой пуританин, как Джон Оуэн, жил в то же самое время, что и Джон Буньян.
And also Richard Baxter, another Puritan.
А также и другой пуританин Ричард Бакстер.
Okay, so this is the frame reference in which John Bunyan is writing.
Поэтому это такие исторические рамки, исторический контекст, в котором писал Джон Буньян.
So he was born on the 28th of November, 1628.
Он родился 28 ноября 1628 года.
In Elstow, England.
Родился в городе Элстоу в Англии.
Okay, here's where it would be.
Вот где бы он был, этот город, на карте.
Close up. And it's close to London as well.
Это также очень близко к Лондону.
And this would be the cottage in which he would grow up, or an artist's rendition of the cottage in which he grew up.
Это был тот контекст, в котором он вырос, те культурные достижения, которые были там на тот момент.
His father was a tinker or a tinsmith.
Его отец был жестянщиком или лудильщиком.
This would be what his workshop would look like.
Вот как выглядела его работа.
He repaired metal tools and metal instruments. That's what a tinker was.
Он ремонтировал различные металлические инструменты. Вот как выглядела его работа.
And John Bunyan would learn his father's trade and follow in his footsteps.
И также Джон Буньян перенял ремесло своего отца и учился и шел по его следам.
But he was very poor, and this is what he wrote about his money situation early in life.
Но Буньян был очень бедным человеком. Вот что он пишет о своей финансовой ситуации в своей ранней жизни. Что до моего происхождения, то оно было, как многим известно, из низшего и незнатного рода. Дом моего отца относился к категории захудалых и невзрачных и был наиболее презренным домом среди всех семей в той земле.
And as a poor young man, he learned to read and write, but that's virtually the only education that he had. He had no advanced education.
И как молодой человек, он научился читать и писать, но это было, в принципе, всем, чему он научился. У него не было какого-то официального образования.
On his 16th birthday, he joined the army of Oliver Cromwell.
В 16 лет он присоединился к армии Оливера Кромвеля.
Cromwell is a very important figure in English history.
В английской истории фигура Оливера Кромвеля это очень важная фигура.
He supported the struggle of the Puritans. Cromwell did.
Кромвель поддерживал борьбу пуритан, которая была на тот момент.
And so it was during this time that Bunyan was introduced to the ideas of the Puritans.
И именно вот в это время Буньян ознакомился с идеями пуритан.
But yet he was not converted at this time.
Но в то время он еще не был обращен.
A significant event occurred when he was in the army when another man took his place as a watchman and was shot and killed.
Очень важное, значительное событие в его жизни произошло, когда, служа в армии, его место занял на посту службы другой человек, и он был ранен в голову и убит.
He knew that that should have been him that died there, but and it disturbed him, but it was not used by God for conversion in his life.
Он знал, что он должен был быть на месте того человека, и он должен был бы быть убитым, но это его сильно потрясло, но все еще он не был обращенным.
In fact, this is how he describes his sinful life at that time.
И вот как он описывает свою греховную жизнь на тот момент. Я мало с кем мог сравнить себя, особенно учитывая мой возраст, в любви к ругательствам, сквернословию, хулению святого Божьего имени. До тех пор, пока я не женился, я был самым главным зачинщиком в нашем компании во всем, что казалось зла и нечестия.
Okay, now if you're taking notes, we'll come to his conversion.
И теперь, если вы записываете, ведете конспект, мы переходим к его обращению.
By the age of 20, he had left the army and he was married.
К возрасту 20 годов он оставил армию и женился.
We actually don't know his wife's name, but we do know that she was an instrument that God used in his salvation.
Мы не знаем имени его жены, но мы знаем, что его жена была тем инструментом, который Бог использовал в его обращении.
Virtually the only thing that she brought to this marriage because they were so poor were two Christian books.
Единственное, что она принесла с собой в брак, поскольку они были очень бедными, были две христианские книги.
But these two Christian books were very important in planting seeds in his heart to bring him to the gospel.
Но эти две христианские книги оказали огромное влияние, были очень важными, и они посеяли семена веры в его сердце.
Now the year is 1653.
И вот настает год 1653.
He had been married for 5 years and finally he feels that he is converted.
Он уже женат на протяжении 5 лет, и вот он уже чувствует, что он обратился.
And he joins the non-conformist Baptist Church of Bedford.
И он присоединяется к нонконформистской баптистской церкви в городе Бедфорд.
What does that mean, non-conformist church?
Что значит нонконформистская церковь?
It basically means any church that does not conform to the rules of Anglicanism or the Church of England.
В общем смысле это обозначает любую церковь, которая не соглашалась принятыми доктринами англиканской церкви.
Well, even though Bunyan joined the church at this time, he still struggled whether or not he was really saved.
И несмотря на то, что Буньян присоединился к церкви, он испытывал эти борения, был ли он на самом деле спасенным.
His conversion was a painful and lengthy process where he had to work out if he was truly saved or not.
Его обращение было болезненным и долгим процессом, потому что он долго думал, спасен он или нет.
So after 2 years, he finally writes the following.
После 2 лет такой борьбы он пишет следующее. Однажды я проходил полем, и это предложение запало мне в душу. Твоя праведность в небесах. И мне также казалось, что я видел своими глазами Иисуса Христа, стоящего по правую руку от Бога. Там, я говорю, была моя праведность. Потому кем бы я ни был, или что бы я ни делал, Бог не мог сказать обо мне, что Ему не достает моей праведности, потому что она была прямо перед Ним. Помимо этого, я также видел, что это не было благом, исходящим из моего сердца, которое делало бы мою праведность лучше, или же наоборот, плохими делами, которые бы делали мою праведность хуже. Моей праведностью был сам Иисус Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь цепи упали с моих ног. Я оставил свои печали и кандалы. Искушения также оставили меня. И так с того времени те ужасающие Писания Божьи о грехе, не подлежащем прощению, перестали беспокоить меня. Теперь я шел домой, радуясь благодати и любви Божьей.
By the way, again, all these quotes will be available online for you.
Кстати, снова повторим, что все эти цитаты вы можете посмотреть потом на сайте.
How many of you have read the book Pilgrim's Progress?
Сколько из вас прочитали книгу «Путешествие пилигрима»?
Okay, few of you. And you remember as you read this book that there are illustrations of his conversion and what that was like in Pilgrim's Progress.
И те, кто читал эту книгу несколько человек, вы помните, какую иллюстрацию он приводит в своей книге «Путешествие пилигрима» к этой ситуации, к своему обращению.
He walks through Pilgrim's Progress carrying this heavy burden on his back.
Он идет по этому пути, неся огромное бремя на своей спине.
And at his conversion, this heavy burden falls from his back, and then he finally feels that he is converted.
И во время своего обращения это тяжелое бремя падает с его плеч, и только тогда он чувствует, что он на самом деле обратился.
Let's look at this account together.
Давайте посмотрим на это описание вместе. И вот вижу я, что опять шагает по дороге. По обеим сторонам ее тянулись высокие стены с очень обнадеживающим названием «Спасение». Христианин спешил, но тяжкое бремя на спине мешало ему идти и утомляло его. Шел он, не останавливаясь, пока не дошел до возвышенности, на которой стоял крест. Немного пониже была могила. Как только христианин дошел до креста, бремя его стало как будто отделяться от спины. Потом оно свалилось, покатилось к открытой могиле и упало в нее. Больше я эту ношу не видел. Христианин возрадовался и с ликованием в сердце воскликнул: «Его страдания даровали мне покой, а смерть его подарила мне жизнь». Долго стоял он, полон недоумения и удивления, каким образом один лишь взгляд на крест мгновенно избавил его от этого бремени. Неотрывно вглядывался он в крест, и снова и слезы радости и благодарности лились из глаз его. Вдруг предстали пред ним три светящиеся фигуры, которые приветствовали его словами: «Мир тебе!» Первый из них обратился к христианину со словами: «Прощаются тебе грехи твои!» Второй снял с него грязное рваное рубище и одел на него праздничные одежды. Третий начертал на челе христианина знак и передал ему свиток с печатью. Эта печать должна была быть ему утешением на его длинном пути и служить пропуском в небесные врата. После этого ангелы также внезапно исчезли, как и появились. Христианин радостно продолжал свой путь, напевая: «Крест Иисусовых страданий – избавление для меня. От печали, от рыдания, от душевного огня. Крест Иисуса – оборона от врагов души моей. Не страшусь я легиона у креста его скорбей. Крест Христа меча грознее, хоть я слаб, но он со мной. И душою пламенее я иду без страха в бой. Крест Христа – маяк высокий, среди сумрака невзгод. На ревущие потоки он сияние мира льет. Крест Христа – огонь и сила благовестия моего. Мудрость мира так уныла, радость сердцу – крест его».
Of course, this is a beautiful picture of salvation, and it incites the imagination, does it not?
Конечно же, это прекрасная картина спасения, это проникает в наше воображение.
There were several factors that led to his eventual conversion.
И было несколько факторов, которые привели его к обращению.
Those two books that I already mentioned were influence upon him.
Те две книги, которые я уже упомянул, оказали сильное влияние на него.
There, of course, was the preaching of Scripture. There were conversations.
Конечно же, от проповеди Писания приходит обращение.
I also find it interesting that John Bunyan found comfort in reading the great reformer Martin Luther.
Интересно, я нашел, когда читал, что Джон Буньян находил огромное утешение в чтении Писания реформаторов, в частности Мартина Лютера.
And reading Martin Luther was like being with a very good friend. They shared an experience.
И читая Мартина Лютера, он говорил, что он как бы проводит время своим хорошим другом, он делится своим опытом с ним.
This is what he wrote.
Вот что Буньян написал: «Бог, в чьих руках все дни и пути, однажды послал в мои руки книгу Мартина Лютера. Это была книга «Комментарий на послание к Галатам». Я нашел свое состояние в этом переживании настолько большим и глубоким, что казалось, эта книга была написана для моего сердца. Поэтому я предпочитаю эту книгу Мартина Лютера на послание к Галатам, помимо Святой Библии, всем остальным книгам, которые я когда-либо видел, поскольку эта книга наиболее подходит моей израненной совести.
Brothers and sisters, this is another illustration of why it is important to study church history.
Братья и сестры, это еще одна иллюстрация того, почему важно изучать историю церкви.
It reforms the present and even is used by God as a tool for the conversion of the soul.
Потому что она преобразует нашу жизнь, и Бог использует историю даже для того, чтобы обратить души к себе.
Now we come to Bunyan's ministry years.
И теперь мы переходим к годам служения Джона Буньяна.
Following his struggle and final conversion, the year is 1655.
Следом за его переживанием, за его борьбой и обращением, мы переходим к 1655 году.
After he was converted, he asked to address the church of Bedford.
После своего обращения он присоединился к церкви в Бетфорде.
And once he did, people realized that this man had a gift for preaching.
И когда он был в этой церкви, люди поняли, что у этого человека есть дар к проповеди.
The more he preached, the more he became popular.
Чем больше он проповедовал, тем более популярным он становился.
People were fascinated that this once tinker had now become a preacher.
Люди удивлялись, что этот лудильщик или жестянщик теперь стал проповедником.
In fact, he was able to get crowds of 1,200 people to come listen to him preach.
Интересно, что однажды слушать его проповедь собралась толпа в 1200 человек.
At 7 o'clock in the morning.
В 7 утра.
How many people would come to hear you preach at 7 o'clock in the morning? Thousands.
Сколько людей пришло бы послушать вас в 7 утра? Тысячи.
So obviously this man had a gift for preaching.
Конечно же, у этого человека, очевидно, был дар к проповеди.
In fact, it said that when he preached at London on one occasion, that 3,000 people came to hear him preach.
Есть факт такой исторический, что однажды, когда он проповедовал в Лондоне, 3000 человек пришло послушать его проповедь.
And that he could not even get into the pulpit, and so people had to carry him over their heads into the pulpit.
И говорят, что он даже не мог пройти к кафедре из-за больших толп народа, и люди над головами его пронесли к кафедре.
And there's no doubt that he had passion when he preached.
И, конечно же, нет сомнений, что у него была пламенность, когда он проповедовал.
A comb maker in London once said the following.
Один делатель расчесок и гребешков в Лондоне сказал следующее. Мистер Буньян проповедовал Новый Завет так, что он заставлял меня восторгаться и плакать слезами радости и иметь к нему, то есть к Буньяну, большую привязанность.
When Bunyan was put in prison, a fellow slave prisoner said the following as well.
Когда Буньяна посадили в тюрьму, то заключенный с ним человек сказал следующее. Я слышал мистера Буньяна и проповедующим, и молящимся с таким сильным духом веры и божественным содействием, что это заставляло меня замирать от удивления.
Even the great Puritan theologian John Owen said that he wished that he had the tinker's power to touch men's hearts.
Даже великий пуританин Джон Оуэн сказал, что он бы хотел иметь силу этого жестянщика касаться сердец.
So this leads to the question, well, how did he preach?
И это ведет нас к вопросу, как же он проповедовал?
What was the content of his sermon?
Что было содержанием его проповедей?
Was he just a passionate storyteller, or was he an expository preacher?
Был ли он просто таким пламенным рассказывателем историй каких-то, или же он был действительно проповедником-экспозитором, разъясняющим Писание?
Brothers and sisters, John Bunyan was an expository preacher.
Братья и сестры, Джон Буньян был проповедником-экспозитором, разъяснителем.
He followed a typical Puritan model of preaching.
Он следовал типичной пуританской модели проповеди.
First, he would read the text of Scripture.
Сначала он читал текст Писания.
And then every sermon basically had three points.
И затем каждая проповедь обычно имела три пункта.
First, the exposition or the explanation of the text in detail.
Первое — это разъяснение текста подробно, в деталях.
Second was the doctrine. He would explain the doctrinal content of the sermon.
Второе – это доктрина. Он объяснял доктринальное содержание отрывка.
Third, he would explain the application of the exposition and the doctrine to his people.
И в-третьих, он объяснял применение, как разъяснение текста, так и доктрины, применение этой истины к жизни людей.
John Bunyan was no tinker preacher.
Джон Буньян не был просто проповедником-жестянщиком.
He was no lightweight preacher.
Он не был таким легковесным проповедником.
He preached serious sermons with serious doctrinal content.
Он проповедовал серьезные проповеди с серьезным доктринальным содержанием.
With poignant application to the people.
С очень ясным применением для своих людей.
He preached on weighty topics such as the following.
Он проповедовал на такие весомые доктрины, как следующие.
Justification by imputed righteousness.
Оправдание по вмененной праведности.
The resurrection of the dead and eternal judgment.
Воскрешение из мертвых и вечный суд.
The Trinity, the doctrine of the Trinity and the Christian life.
Доктрина Троицы и христианская жизнь.
A defense of the doctrine of the justification by faith in Jesus Christ.
Защита доктрины оправдания веры во Христе Иисусе.
And even on the controversial doctrine of election, he preached on.
И даже на очень спорную доктрину об избрании он проповедовал об этом.
And he even wrote an exposition of the first 10 chapters of the book of Genesis.
Он написал толкование на первые 10 глав книги Бытие.
Man, this is important for us to understand.
Братья, очень важно нам понимать следующее.
Doctrine, the meat of the word of God is not to be avoided when you come into the pulpit.
Доктрина, само мясо Слова Божьего не должно быть избегаемо вами, когда вы встаете за кафедру.
Doctrine is not boring.
Доктрина не скучна.
Doctrine is not just for scholars to talk about.
Доктрина не только для ученых.
As a Christian, you should love learning doctrine.
Как христианин, вы должны любить изучать доктрины.
And not just the intellectual part, but you should have great joy in learning doctrine, as Dr. Piper said this morning.
И не только интеллектуально, но, как сказал сегодня Пайпер, но и вы должны включать любовь, вы должны любить изучать доктрины.
I like the way one pastor describes preaching the meat of the Word of God.
Мне нравится, как один пастор описал проповедь мяса Слова Божьего.
He said that everyone in your congregation, everyone in the world that is a believer is starving to hear the word of God.
Он говорит, каждый христианин, каждый верующий в Иисуса Христа, он голоден, он имеет такое сильное чувство голода по Слову Божьему.
And when they taste it, when they taste the meat of the word of God, they only want more.
И когда они вкусили, когда они попробовали мясо Слова Божьего, единственное их желание, им хочется больше.
It's because this is the living and the active Word of God that influences the souls of men and women, drawing them to Christ.
Потому что это живое и действенное Слово Божье, которое действует в жизнях и мужчин, и женщин, которое ведет их ко Христу.
God blesses the serious preaching of His Word.
Бог благословляет серьезную проповедь Его Слова.
Let me give you a couple examples.
Позвольте дать вам пару примеров.
Do you know how the first great awakening started in America?
Знаете ли вы, как, с чего началось первое великое пробуждение в Америке?
Jonathan Edwards preached on justification by faith alone.
Джонатан Эдвардс проповедовал о оправдании только веры.
A weighty, serious, doctrinal sermon that started the Great Awakening.
Очень весомую, серьезную серию проповедей, которая начала Великое Пробуждение.
God uses serious preaching and blesses it.
Бог использует серьезную проповедь, и Он благословляет ее.
George Whitfield, for example, another example.
Например, другой пример – это Джордж Уитфилд.
One of the greatest revival preachers of all time.
Один из самых известных проповедников пробуждения во все времена.
And he said that he never preached one sermon without serious doctrinal content.
Он говорит, что он Ни единой проповеди никогда не проповедовал без серьезного доктринального содержания.
So let this sink deep down into your ears.
Поэтому я хочу, чтобы это глубоко проникло в ваши уши.
Shallow sermons result in shallow spirituality.
Мелководные, поверхностные проповеди обратятся результатом к мелководному, поверхностному духовному, духовной жизни, к поверхностной духовности.
Listen to the words of the author of Hebrews.
Послушайте слова автора послания к евреям. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла.
As a shepherd of the word or the people of God, you are commanded to feed the flock of God.
Как пастырь Божьего стада, вам повелевает слово кормить стадо Божье.
And if you feed your flock only milk, you are not a true shepherd.
Если вы кормите свое стадо только молоком, вы не истинный пастырь.
If you want to see this flock grow and to flourish and to have joy, you will feed them not only milk, but the meat of the Word of God as well.
Если вы хотите, чтобы ваше стадо росло, чтобы оно укреплялось, чтобы оно наполнялось жизнью и радостью, вы будете кормить его как молоком, так и мясом.
Well, as you know, John Bunyan wrote on a diversity of topics.
И как вы знаете, Джон Буньян писал на многие темы.
He wrote allegories, such as Pilgrim's Progress.
Он писал аллегории, такие как «Путешествие пилигрима».
The Holy War.
Такие как «Духовная война».
The Life and Death of Mr. Badman.
Также произведение «Жизнь и смерть мистера Бэдмана».
He even wrote a book, Four Boys and Girls.
А даже он написал книгу «Четыре мальчика и девочки».
So he was very diversified in how he wrote and who he wrote to.
Он был очень многоразличным в том, как он писал и кому он писал.
So Bunyan had a brilliant mind for how he communicated to people.
У Буньяна был бриллиантовый разум, как он общался с людьми.
Let me give you three aspects of Bunyan's preaching that I think are important for you as well.
Позвольте выделить вам три очень важных аспекта проповеди Буньяна.
If you want to see God's blessing upon your ministry, I suggest that you follow these examples seen in Bunyan.
Если вы хотите, чтобы Бог благословлял ваше служение, следуйте этому примеру, который мы видим в служении Буньяна.
First, his authority was not his own ideas, his own stories. His authority was the Word of God.
Во-первых, его авторитет был не в его собственных идеях и размышлениях, но его авторитетом было Слово Божье.
He preached the text and was not just some storyteller.
Он проповедовал текст, а не просто рассказывал какие-то истории.
Listen to how the great Baptist preacher Charles Spurgeon spoke about Bunyan.
Послушайте, как великий баптистский проповедник Чарльз Спержен сказал о Буньяне. Почитайте любую из его книг, и вы увидите, что это почти что то же самое, что и чтение самой Библии. Он читал ее до тех пор, пока его душа не была насыщена Писанием. Он постоянно заставляет нас думать, почему этот человек живая Библия. Проткните его где угодно, из него потечет библейская кровь. Сама суть Библии течет из него. Он не может говорить, не цитируя текст, потому что его собственная душа полна Слова Божьего.
May it be said of all of us, these words.
Можно ли эти слова применить ко всем нам?
I also like the way that Dr. Piper talks about this kind of preaching.
Мне также нравится, как доктор Пайпер говорит о такого рода проповеди. Хорошая проповедь пропитана Писанием, а не только основана на нем. Проповедь, провозглашающая Божье величие, это не та проповедь, которая начинается с Писания, а потом меняет направление и говорит о других вещах. Противоположность этому, она пропитана Писанием.
Men, if you do not preach the scriptures, then you have no business being behind the pulpit.
Братья, если вы не проповедуете Писание, то вы не можете стоять за кафедрой.
Second characteristic of his preaching.
Вторая характеристика его проповеди.
He was a master craftsman of words.
Он был искусным мастером слова.
One historian writes the following about his preaching.
Один историк пишет следующее о его проповеди. о проповеди Буньяна. Ее наивысшее превосходство скрывается в яркости и в реальности его духовности, ее духовной силы.
We've already seen that how Bunyan writes really incites the imagination of his hearers.
Мы уже видели, как Буньян пишет. Это проникает в воображение слушателей.
And the result is that we experience what he is trying to get across to us.
И в результате мы испытываем то, что он хочет донести нам.
And of course, you know that this is one of the main challenges of preaching.
И вы знаете, что это одна из основных целей проповеди.
How do you get people to personally consider what you are saying and not just think, well, this sermon's good for him or this sermon's good for her? How do you get them to personally experience the sermon?
Как заставить людей лично испытывать проповедь? Не просто, чтобы они говорили, о, это хорошая проповедь для него, или это хорошая проповедь для него, но как заставить их лично испытывать проповедь?
But of course, the use of language is not just for the sake of language. It should always serve the truth.
И, конечно же, использование языка не должно быть чисто ради использования языка. Всегда это должно служить истине.
And if your illustrations and if your language don't serve the truth, then you're simply becoming a storyteller.
А если ваш язык и ваши иллюстрации не содействуют истине, тогда вы превращаетесь в обычного рассказчика истории.
You're an entertainer, not a preacher.
Вы развлекатель, но не проповедник.
Third point.
Третий пункт.
He had passion in preaching before because he actually cared for his people.
У него была пламенность, страстность такая в проповеди, потому что он переживал о своих людях.
Unfortunately, a lot of preachers today preach just because they want to say something about their interests.
К сожалению, многие сегодня проповедуют только потому, что они хотят рассказать что-то о своих интересах.
They want to preach on their soapboxes, or they just want to get up to preach just to be seen by people.
Они проповедуют на свои излюбленные темы, либо они хотят просто быть на виду у людей.
But one cannot help to be passionate when one desperately wants his people to come to glorify God by learning his word.
Но никто не сможет стать пламенным, если он не будет приходить к Слову Божьему с той же пламенностью, чтобы изучать его.
That when you pray for your people, that they would be edified in the Lord and grow in Him and have joy in the Lord, you can't help but be passionate when you preach to them because you want to see them grow. One cannot help be passionate to preach when one prays for the people and one wants them to grow in the Lord and be edified.
Тот, кто не молится о своих людях, когда он готовится к проповеди, тот, кто не переживает об их изменении, о том, чтобы они росли, тот не сможет проповедовать пламенно.
Listen to his words.
Послушайте его слова. В моей проповеди я действительно переживал боль. Я усердно пытался привести детей к Богу.
Can you say the same about those to whom you preach?
Можете ли вы сказать то же самое о тех, кому вы проповедуете?
To pray for your people, to passionately want them to grow.
Молиться о своих людях и пламенно желать их возрастания.
Also, the text that deeply impacted Bunyan himself. Also look at his words here.
Также посмотрим на его слова здесь. Я проповедовал то, что чувствовал, то, что я ощущал с ужасной болью, даже так, что моя бедная душа стонала и трепетала от изумления.
So here we see that is the text that is impacting him before he delivers it to his people.
Здесь мы видим, как текст оказывал влияние на него перед тем, как он говорил его своим людям.
So what he preaches is an overflow of what has impacted his life. So of course he is passionate to share with others to see them experience what he has experienced.
Поэтому когда он проповедует то, что произошло у него внутри, то, что он сам испытал, то, что он сам ощутил, что его изменило. И поэтому когда он проповедует, он хочет видеть, чтобы у людей было то же самое переживание, что было у него.
So now in your outline we come to his imprisonment.
И теперь в наших планах мы переходим к его заключению, в тюрьму.
We come to his life when he's about 30 years old.
Мы подходим к моменту его жизни, когда ему 30 лет.
It's 1658.
Это 1658 год.
His wife actually dies at this time.
В это время умирает его жена.
And he becomes the sole caregiver of his four children.
И он становится единственным, кто заботится о своих четырех детях.
His oldest daughter is actually blind. She cannot
see. Его старшая дочь была слепой, она не могла видеть.
A year later, he remarries a wonderful Christian woman, Elizabeth.
Через год он снова женился на прекрасной женщине-христианке по имени Элизабет.
And a year after they were married, he was, or shortly after they were married, he was arrested.
И вскоре после того, как они женились, он был арестован.
He was arrested for unlicensed preaching or preaching outside of the Church of England.
Он был арестован за неразрешенное проповедование, то есть у него не было разрешения проповедовать в Англии.
This is the prison in which he was held, Bedford Prison.
Вот тюрьма города Бедфорд, в которой он был, проводил свои дни заключения.
He was in this prison for 12 long, agonizing years.
Он был в этой тюрьме на протяжении 12 тяжелых лет.
And something that needs to be emphasized is that this was a voluntary imprisonment.
И что следует отметить, это заключение было добровольным.
All he had to do was say, "Okay, I will not preach," and they would have let him go.
Все, что ему нужно было сказать, это следующее: хорошо, я не буду проповедовать.
But
и тогда его отпустили.
But he said, "No, this would violate my faith and my principles."
Но он сказал: нет, это противоречит моей вере и моим принципам.
It's sad today to see many who are trained in preaching reject the pulpit because it might lessen their quality of life, that they want more money.
Печально видеть, как сегодня те, которые получили образование к проповеди, оставляют кафедру, потому что она ухудшит их благосостояние.
But Bunyan is an example of one who gave up 12 quality years of his life instead of renouncing preaching.
Но Буньян — это пример того человека, который отдал 12 полных лет своей жизни вместо того, чтобы просто отказаться от проповеди.
Put yourself in Bunyan's place. How difficult of a decision this would be.
Встаньте вы в его ситуацию и подумайте, каким сложным было его решение.
You have a large family. You have a daughter that is blind.
У вас есть большая семья, у вас есть дочь, которая слепая.
All you have to do is say, "I won't preach," and then you can go to them and take care of them.
И все, что вам нужно сделать, сказать: я не буду проповедовать, и идти к ним и заботиться о них.
Listen to the words of Bunyan. How difficult this was for him.
Послушайте на слова Буньяна, насколько сложным это было для него. Разделение с моей женой и бедными детьми в этом месте всегда было для меня тем, что словно отдирало мою плоть от костей. И это было не только потому, что я был сильно привязан к этим великим милостям, но также и потому, что мне часто приходилось вспоминать о многих трудностях, бедствиях и недостатках, которые моей бедной семье приходилось претерпевать, когда я был поднят от них. Особенно мое бедное слепое дитя, которое было ближе моему сердцу, чем все окружающие меня. О, те мысли о трудностях, которые, как мне думалось, приходится претерпевать моему слепому дитя, разбивали мое сердце на части.
12 years in imprisonment.
12 лет тюрьмы.
So in 1672 he was finally released.
В 1672 году он был наконец освобожден.
He was finally licensed to be the pastor of the Bedford Baptist Church.
Он получил разрешение быть пастором баптистской церкви города Бедфорд.
And he would minister there for the remaining 16 years of his life.
И также он пронес там служение на протяжении оставшихся 16 лет своей жизни.
Let me make a few points about his imprisonment that I hope will be an encouragement to you, men.
Позвольте сделать несколько заметок, братья, относительно его тюремного заключения, которое, надеюсь, послужит вам ободрением.
First,
во-первых,
he strongly believed that God was in control of his imprisonment.
Он был уверен, что Бог контролирует даже его тюремное заключение.
That God is sovereign in suffering.
Что Бог суверенен или всемогущ, суверенен в страданиях.
This problem has caused many heresies throughout church history. How to explain the goodness of God in the face of suffering.
Это проблема, которая породила много ересей в истории. Как совместить Божью благость и существование зла или страданий?
We see it all the way back in the early church, even today, when we have men theologians saying that God just does not know exactly what's going to happen in the future, making excuses for God.
Это породило много ересей как в ранней церкви, так и сейчас многие богословы говорят, Бог не знает точно, что произойдет, и тем самым они пытаются найти Богу какие-то извинения или оправдания.
But Bunyan was convinced from the scriptures that God was intimately involved in suffering at every point.
Но Буньян был настолько уверен из Писания, что Бог до мелочей вовлечен в это, что Он контролирует его заключение.
He took great comfort from passages like 1 Peter.
И он находил огромное утешение из таких мест Писания, как, например, 1 Петра 4:19. «Итак, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю души свои, делая добро».
And Bunyan explains this text.
И Буньян объясняет этот текст. Это не то, что будут делать враги, как и не то, что они решили, но то, что Бог будет делать и что Бог назначит именно это совершиться. Ни один враг не может нанести страдания на человека, когда воля Божья противостоит этому. Поэтому ни один человек не может спасти себя от их рук, но Бог избавит его для своей славы. Поэтому будем мы страдать или не будем, это будет то, что угодно Ему.
He also looked to 1 Thessalonians.
Также он смотрел на такой стих 1 Фессалоникийцам 3:3, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено.
And this is what he said about that text.
И вот он говорит об этом тексте. Бог назначил тех, кто должен страдать. Страдания приходят не случайно и не по человеческой воле, но по воле и назначению Бога. Страдания для праведности и за праведность случаются по воле Божьей. Бог определил тех, кто будет страдать.
Brothers, I hope this is a comfort to you, as it was to Bunyan.
Братья, я надеюсь, что это утешает вас, как это приносило утешение Буньяну.
God is in control.
Бог все контролирует.
He controls who suffers.
Он контролирует то, кто страдает.
When you suffer.
Когда вы страдаете.
Where you suffer.
Где вы страдаете.
How you suffer.
Как вы страдаете.
How long you suffer.
Как долго вы страдаете.
Everything. God is in control, and it would not happen if He did not will it to happen.
Абсолютно все Бог контролирует. И если и ничто не случится, ничто не произойдет, что Он не, чему Он не позволил.
So you see that the trials are not just trivial things that happen in life.
Поэтому вы видите, что страдания и скорби это не просто какие-то тривиальные вещи, которые происходят в жизни.
And suffering is not just senseless.
И страдания не бесчувственны.
There is a plan behind it.
Но есть план за этими страданиями.
Now, I've heard people say many times after suffering that, oh, well, I guess God has some reason for it.
Я слышал много раз, люди говорили после страданий, ну, мне кажется, у Бога были определенные причины для этого.
No, God absolutely has a reason for it.
Нет, Бог совершенно точно имел определенные цели в этих страданиях.
We suffer according to the will of God.
Мы страдаем по воле Божьей.
For the glory of God.
Для славы Божьей.
And that is why we were created, is it not? To glorify God, no matter how it is done.
И это то, для чего мы сотворены, прославлять Бога, независимо каким образом.
Second point about his imprisonment.
Второе момент относительно его тюремного заключения.
And it follows naturally from the first point.
И это естественно следует из первого пункта.
Because he believed that God was sovereign in suffering, he looked at prison as an opportunity and not just a waste of time.
Поскольку он верил, что Бог контролирует его страдания, что Бог суверен в его страданиях, он использовал свое тюремное заключение как возможность, а не просто как трату времени.
If we were to be imprisoned or fired from our pastorates, we may think, well, it's just time to quit, or I'll just rest for a few years.
А если бы мы были заключены в тюрьму, или же мы были оставили бы пасторское служение, мы бы сказали, ну хорошо, у меня есть теперь, на несколько лет я просто оставляю все это.
Or you may just become depressed and not want to do anything.
Или же бы вы впали в депрессию и не хотели бы вообще ничего делать.
But Bunyan looked at his suffering as an opportunity.
Но Буньян смотрел на свои страдания как на возможность.
And most importantly, an opportunity to write.
И особенно важно отметить возможность писать.
For example, it was during this time that he wrote Pilgrim's Progress.
Интересно, что именно в это время он написал «Путешествие пилигрима».
As you know, this is one of the most published books throughout history following the Bible.
Как вы знаете, это одна из самых наиболее часто печатаемых книг помимо Библии в церковной истории.
It's in over 200 languages.
Она переведена более чем на 200 языков.
It's impacted generations of believers.
Она повлияла на целые поколения верующих.
And yet, where did he write it? He wrote it in prison.
Несмотря на то, что он написал его где? Он написал его в тюрьме.
And I like what George Whitefield says about this.
И мне нравится, что Джордж Уитфилд говорит об этом. Оно пахнет тюрьмой. Оно было написано, когда автор находился в заточении в Бетфордской тюрьме, и служители никогда не пишут или проповедуют так хорошо, как у подножия креста. Дух Христов и Дух Славы пребывает на них.
This was the fruit of his affliction.
Это был плод его скорби.
And of course, this is not all that he wrote in prison. He wrote many letters, many sermons, many books.
Конечно же, это не было единственным произведением, которое он написал в тюрьме. Он написал много писем, много проповедей, много книг.
These are a few of the works that we know are available in Russian.
Это вот несколько его книг, которые, как мы знаем, доступны на русском языке.
Unfortunately, his autobiography, which is one of the best books that he's written, is not in Russian.
К сожалению, его автобиография, которая является одной из самых лучших книг, которую он написал, пока еще нет на русском языке.
It's called Grace Abounding to the Chief of Sinners.
Эта автобиография называется «Преизобильная благодать главному грешнику».
So, brothers, again, I hope this is an encouragement to you. If you have been fired from your pastor, or if you were out of the ministry, or you were without a job for a while, use it as an opportunity.
Поэтому, братья, я говорю к вам, если вдруг вас уволили с пасторской должности, если вы на время оставили служение, или вас уволили с работы, у вас есть время, используйте это время как возможность для служения.
And if you do, you will be in a long line of godly men that have done the same thing.
Если вы будете поступать так, то вы встанете в один ряд с теми великими мужами в истории, которые делали то же самое.
Men that have been fired from their pastorates or fired from their jobs, and they go on to produce their best work after they suffer through that.
Люди или мужи в истории, которые после того, как их уволили с поста пастора, либо когда они были уволены с работы, они писали свои самые лучшие труды.
Can I give you a few examples?
А могу ли я дать вам несколько примеров этого?
Athanasius.
Афанасий.
Chrysostom.
Иоанн Златоуст.
John Wycliffe.
John Wycliffe.
Martin Luther.
Martin Luther.
Jonathan Edwards.
Jonathan Edwards.
And the list goes on and on.
И этот лист продолжается дальше и дальше.
And man, this is a testimony also to the written word, the power of the written word.
И это также свидетельство написанного слова.
Books are a critical tool that God uses for the spread of His kingdom and the edification of the saints.
Книги – это уникальный инструмент, который Бог использует для расширения своего царства.
Books have been used for reformation and revival all throughout church history.
Книги были использованы для реформации и возрождений во всей истории церкви.
We are convinced of that. That's why we give you books at these conferences.
И мы убеждены в этом. Вот почему на такой конференции мы даем вам книги.
This is why we publish the Almanac.
Вот почему мы опубликовали альманах.
This is why we have book reviews in the Almanac.
Вот почему в альманахе у нас есть обзоры книг.
And this is why I encourage you to write for the glory of God and the edification of believers.
И вот почему я призываю вас начать писать для славы Божьей и для и для духовного возрастания верующих.
Now we come to the death of John Bunyan.
Теперь мы подходим к смерти Джона Буньяна.
The year 1688.
Год 1688.
Bunyan traveled that short distance to London to reconcile a father and a son.
Буньян был на пути в Лондон на небольшом расстоянии, чтобы примирить отца с сыном.
He was used by God to reconcile this father and son, and after that he began to return to Bedford.
И он был использован Богом там, чтобы примирить отца и сына, и далее он отправился назад в Бедфорд.
And when he was returning on horseback, he encountered a terrible storm.
И когда он возвращался на лошади, он попал в большую такой шторм или бурю.
Of course, he got chilled and he fell ill with a terrible fever, and which took his life.
Заболел, у него была очень сильная температура, которая в конце, можно сказать, отняла его жизнь.
And he died on the 31st of August.
И он умер 31 августа.
1688. At the age of 60.
В возрасте 60 лет.
And as a matter of providential coincidence.
И как такое Божье провидение или совпадение.
This is the exact context in which Bunyan's hero Martin Luther died.
Это тот же самый контекст, в котором умер герой Джона Буньяна Мартин Лютер.
Martin Luther also was on a trip to reconcile brothers when he fell ill and died as well.
Мартин Лютер был также на пути, чтобы примирить братьев, и потом он заболел и умер.
Today you can find Bunyan's grave in London.
Сегодня в Лондоне можно найти могилу Джона Буньяна.
It's a famous cemetery, Bun Hill Fields Cemetery.
Это известное кладбище.
Of course, you can, if you can see, there are scenes from Pilgrim's Progress on his grave there.
Можно видеть там изображение картины с путешествия пилигрима на его могиле.
This is a famous cemetery because many other Puritans are buried there, like Oliver Cromwell.
Это очень известное кладбище, потому что многие пуритане похоронены там. Также там Оливер Кромвель похоронен.
Also buried there George Fox.
Также Джордж Фокс.
Daniel Defoe, the author.
Даниэль Дефо, писатель.
Puritan John Gill.
Пуританин Джон Гилл.
John Owen.
Джон Оуэн.
Isaac Watts, the hymn writer.
Писатель гимнов Исаак Уоттс.
And Susanna Wesley, the wife of John Wesley.
И также жена Джона Уэсли, Сюзанна Уэсли.
And also, just in case you go to London and see the cemetery right down the road is John Wesley's chapel. Visit there as well if you go.
И поэтому и также, если вы будете в Лондоне, можете прямо пойти там по этой дороге и будет там церковь Джона Уэсли.
And if you're in London, just drive up to Bedford and you can see the John Bunyan Museum.
Если вы будете в Лондоне, можете поехать в Бедфорд и посетить музей Джона Буньяна.
You can find some interesting artifacts there, like an iron скрипка that Bunyan made in prison.
Можете увидеть железную металлическую скрипку, которую Буньян сделал в тюрьме.
He made a wood flute out of a leg of a stool that's also in this museum.
В этом музее также есть флейта, которую он сделал из ножки стула.
Well, what do you expect a tinker to make in prison?
Что вы еще ожидаете от жестянщика? Что он еще будет делать в тюрьме?
Yeah, so, and you can also find a 2.7 meter statue of Bunyan there.
И также можно найти 2.5-метровую статую Буньяна.
Well, brothers, I hope the life of John Bunyan has been an encouragement to you.
Братья, я надеюсь, что жизнь Джона Буньяна была для вас большим ободрением.
I hope that you will find peace in God's providential work in your life as a pastor.
Я надеюсь, что вы как пастор найдете мир в своей душе в Божьем провидении.
That you would be dedicated to the faithful exposition of the Word of God.
Я надеюсь, что вы будете посвящены верному преподаванию экспозиции Божьего Слова.
That you would consider the very important tool of language when you write your sermons.
Я надеюсь, что вы увидите важность роли языка, когда вы пишете свои проповеди.
And that you would preach with passion because you are impacted by the Word of God and you want to see your people impacted by the Word of God.
И вы будете проповедовать пламенно, потому что Слово оказало влияние на вас, и теперь вы хотите увидеть, как люди ваши будут под влиянием Слова Божьего, так же, как и вы.
And finally, that this would spur you to go back and read John Bunyan and others throughout church history for the glory of God.
Надеюсь, это побудит вас вернуться назад и перечитать труды Джона Буньяна и историю церкви для славы Божьей.
Brothers, let's pray together.
Давайте, братья, помолимся вместе.